Мир вам, дорогая церковь. Сегодня у нас вечеря Господня. Я хотел бы задать вам вопрос. Что вы ожидаете от вечери Господней? На что вы надеетесь, дорогие мои? Я знаю, потому что вечеря Господня, она имеет огромное значение для церкви. И участие в вечере Господней – это свидетельство друг другу и всем окружающим нас, что Иисус Христос, наш Спаситель, является центром нашей жизни, и мы преклоняемся перед Ним, слушаемся Его и постепенно преображаемся в образ Его, подчиняясь Ему и Его Слову. Вечеря имеет и благословение для каждого из нас, и в жизни каждого из нас оно заключается не в символах, которые мы видим, когда участвуем в вечере, не в хлебе и не в чаше. Оно, благословение заключается в том, что происходит в разуме человека, когда мы участвуем в вечере Господней, и что происходит в сердце человека, когда мы приступаем, видим эти символы Евангелия. Это приносит благословение. Я говорю так, потому что есть несколько взглядов и подходов у людей к вечере Господней. Некоторые думают, что благодать и благословение каким-то особым образом сходит в момент, когда мы вкушаем от хлеба и пьем из чаши. Но нигде в Писании об этом не говорится. Это выдумки людей. С другой стороны, некоторые не видят особой необходимости участия в вечере Господней, и просто считая это традицией. А есть те, которые просто механически участвуют в вечере Господней, и для них это пустое. Я бы хотел поговорить с вами, каким образом вечеря должна быть для нас библейски обоснованным событием, для каждого из нас, и приносило благословение. То есть, когда мы участвуем, чтобы это было благословением для каждого из нас. И я сегодня прочитаю текст из первого послания к Коринфянам. С 11 главы начнем мы читать 18 стиха. Апостол Павел пишет: «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть пищу свою, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, собираясь вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Павел апостол получил письмо от Коринфской церкви. Домашние хлоины написали ему, что есть проблемы в Коринфе. Есть проблемы в Коринфе, и стало известно. Стоит отметить, что было достаточно много, хотя была духовная церковь, много даров было в церкви, но достаточно сказать, что в этой церкви было и проблем достаточно. Их необходимо было решать, и срочно нужно было решать. И у Коринфян, и Павел наставляет Коринфян с любовью, он продолжает им писать об всех этих проблемах письмо и говорит о решении этих проблем. Так вот, говоря о вечере, апостол Павел касается нескольких важных сторон сферы деятельности церкви, и которые, наверное, для каждого из нас немаловажные. Если вы внимательнее, то сам текст делится, который я прочитал, на три части, которые показывают три важных аспекта вечери. Укоряя Коринфян и наставляя их со всей серьезностью, Бог через апостола Павла обращается сегодня к каждому из нас. И он говорит о трех незаменимых благословениях. Я назвал эту проповедь «Благословение вечери Господней». Так вот, здесь видно три благословения в этом тексте, которые связаны именно с вечерей Господней. Во-первых, это наши отношения друг с другом. И это первая часть, которую мы должны понимать, и она именно связана с вечерей Господней. Вторая – это жертва Христа. И третья – это мое сердце, наше сердце. И мы посмотрим на эти части. Я хочу просить вас, чтобы вы сегодня с молитвой дали Господу говорить вашему сердцу, чтобы мы могли увидеть сегодня, где вы находитесь в каждой из этих частей. Насколько каждая из них является благословением вашей жизни, и вы являетесь благословением для других в каждой из этих сфер, которые я перечислил. Итак, первая часть, она начинается с 17 стиха. И апостол, говоря о наших отношениях с друг другом, говоря о отношениях в Коринфе, Павел повторяет несколько раз одно слово – «вы собираетесь», которая еще имеет другой перевод – «идти рядом», «быть вместе», то есть тесные отношения. И сразу бросается в глаза, что это негативная откраска этих отношений, которые были в Коринфской церкви, и которая говорит о самой вечере Господней. Но то, что происходило до вечери, очень важно, очень важно. И очень важный порядок, когда мы участвуем в вечере Господней, это – во-первых, наши отношения, второе – жертва Иисуса Христа и мое сердце. Так вот, наши отношения являются прелюдией к тому, чем является вечеря Господня. А вечеря Господня является отражением наших отношений, как тех взаимоскрепляющих связей, которые работают на созидание церкви. И что важно отметить в первую очередь, когда мы читаем внимательно 17 стих, мы видим, Павел говорит, вы собираетесь не так, то есть не на лучшее, а на худшее. Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. И слово «лучшее» означает полезное или то, что приносит пользу. Другими словами, апостол говорит, я слышу, что вы собираетесь не на полезное, то есть ваши собрания не приносят той пользы и того благословения, которое вы должны иметь. Результат тех собраний в Коринфе был просто бесполезный и даже вредный. Павел говорит, на худшее вы собираетесь. То есть их присутствие в собрании приносило вред. Вы знаете, почему это важно? Потому что бывает даже на самых лучших собраниях мы причиняем вред себе, и если туда пришли без нужной цели и не приобретаем пользы с этих собраний, если мы на самом деле с сегодняшнего собрания не приобретаем ничего, то мы не получили никакой пользы. И Павел говорит, ибо, во-первых, слышу в 18 стихе, почему так происходит, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение. Обратите внимание, апостол указывает не просто на человека конкретного, он говорит и показывает на отношения. На отношения. У них были ненормальные отношения в Коринфской церкви. Ненормальные, не были такими, какие хочет видеть Господь. И Павел говорит, вы собираетесь, но вы не едины. Между вами разделение. Вы делитесь. Первая церковь, которая была создана, мы читаем Деяния апостолов, что происходило. Они постоянно, там написано, пребывали в чем-то так, и в вечере Господней написано в 46 стихе, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломая по домам хлеб, и приносили пищу в веселье, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Так вот, этот текст говорит о нужном результате, который Бог хочет, чтобы мы испытывали. И это означает, что у них один был фокус. У первой церкви был фокус на Христа, взгляд на Христа. И обращаясь к Коринфянам, Павел говорит в 11 главе 3 стих, что говорит, вас то же самое хочу увидеть у вас. Боюсь, чтобы как змей прельстил Еву, он говорит, вот, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И Павел говорит о едином фокусе, который есть Иисус Христос. И в данном случае люди приходили в собрание, слушали слово, у них было много даров в Коринфской церкви. И в то же самое время сердце у них было что-то не то. Это сердце не позволяло им иметь результат благословений от этих собраний, которые они проводили. Евреям написано так, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Будем побеждать друг друга к добрым делам. Но в Коринфе не так. И это делало собрание бесполезным и даже вредным. Вместо лучшего они собирались на худшее. Так в чем дело? Почему так? Мы можем отметить несколько негативных моментов. Я бы хотел, чтобы, смотря на негативную часть в Коринфе, чтобы мы посмотрели на свои личные отношения с другими людьми. Я хочу сказать, что потому что я иногда слышу такие фразы, что я надеюсь, я такую фразу слышал и не один раз, а я надеюсь, у Бога обителей много на небе, и я с этим братом не встречусь. Не встречусь. Знаете, меня это печалит. Мы можем задавать себе вопрос, пусть Господь благословит, чтобы мы сами смотрели на себя. Что определяет мои отношения с братом или сестрой, в которой я нахожусь в этом здании? Это важная часть для того, чтобы мы могли увидеть, что наши отношения могут быть благословением, и они также могут и препятствием быть для того, чтобы получить благословение. И первое, что мешало Коринфянам, это человекоцентризм. Человекоцентризм, который был выражен в разделении и внутреннем несогласии с тем, что происходило в самой церкви. И отношение Коринфян было пропитано человекоцентричностью. И об этом Павел говорил еще в самом начале послания. И Павел говорил, что внутри самой церкви были те, кто каким-то образом отмежевывали себя от других людей церкви. Они не были, сердцем не были частью церкви. Они вроде бы в одном здании слушали одно то же слово, но что-то их отделяло, что-то их держало в стороне. И мы можем видеть, мы можем наблюдать таких людей. Мы можем. Они вроде бы вместе, но они не здесь. Вроде мы вместе идем, но ты чувствуешь, что его сердце бьется в другую сторону. И Павел пишет, что между вами разделение. Ему стало известно, в Коринфе так было. И апостол задает вопрос. Скажите, он говорит, а разве разделился Христос? Павел переводит взгляд на Христа. Что мешает, говорит, а мешает нашим отношениям, что мы фокусируем внимание наше на том, что мы делаем, на самих себя мы фокусируем внимание, или на том, как мы участвуем в служении, мы фокусируем внимание на этом, и это делаем самым важным. И Павел хочет от Коринфян перевести взгляд на Христа. Христос умер, друзья, за нас. Мы благодаря Христу здесь собраны. Благодаря Его жертве, благодаря Его крови мы собраны в одну церковь. Не благодаря тому, что мы что-то делаем. Благодаря Христу, только Христу. И вообще, я хочу сказать, что человекоцентризм – это очень распространенное явление. И человек, и его служение. В третьей главе послания апостол говорит, что является причиной разногласия и внутреннего несогласия. В третьей главе я читаю с первого стиха. «И я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы плотские». И Павел говорит об этой проблеме в 11 главе. То же самое. «Ибо если между вами споры, распри, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Если фокус нашей жизни – человек и его способности, то не плотские ли вы?» – говорит апостол Павел. И апостол предупреждает и говорит, что плотской ум – это фокус на человека, фокус на то, что он делает, фокус, и это делает фокус то, что происходит разделение, споры, недовольство, делает наше собрание бесполезным. Вот почему очень часто апостол Павел, Петр и Иоанн, они говорят, что да не будет между вами этого. Да не будет. И чтобы нам действительно переживать благословение, этого не должно быть. Нам важно на примере Коринфян увидеть важный принцип, который поучителен для каждого из нас. Если я концентрирую свое внимание и свое спасение на самом себе или том, что я делаю, или как я служу, это приведет тебя к краху. Я не смогу быть благословением для других, если так я поступаю. И это будет мешать всяким нашим отношениям. Второе, о чем говорит апостол Павел. Далее вы собираетесь так, что... Это 20 стих. Что это не значит кушать вечерю Господню. О чем это речь? И в этом стихе мы видим обрядовость. Обряд или внешняя сторона, которая является главной для некоторых. Обряд или внешнее, или служение. И это всегда проблема, когда не сердце тревожит меня, а что-то внешнее. И это будет разбивать наши отношения. И это будет, не будет созидать церковь. Это выражается в поверхностном, внешнем поклонении, получается. Так бывает, что даже самые лучшие аспекты нашего служения в церкви превращаются в бездушные ритуалы и традиции. Вечеря – это свидетельство того, что мы являемся одной церковью. И я хочу сегодня задать себе вопрос и каждому из вас. Так ли это? Действительно, это наша церковь. Дорого ли нам наши отношения? Я говорю так, потому что бывает видно и не так. А вечеря ведь отражала единство христиан как тело, она отражала взаимное общение и гармонию, которую дает Бог. Написано так: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Собрания в Коринфе, они продолжались, но они становились бесполезными и вредными. Они становились просто формой жизни. Нам нужно сегодня напоминание это. Самые лучшие собрания могут превратиться в форму и отбывание. И хотелось бы, чтобы в нашем собрании была посвященность друг другу, и мы были одной командой. И если где-то начинается нагноение или боль, мы все это чувствовали, переживали друг за друга. Болеет ли один, или болеет все тело. А если не так, то вечеря превращается в ритуал или обряд. И мы, не имея никаких отношений между собой, участвуем в вечере. Многие так и думают, что это таинство, посредством которого благословение приходит в нашу жизнь. Но Библия об этом нигде не говорит. Это всего лишь видимые знаки, которые нам напоминают, что мы одно тело Господа нашего Иисуса Христа. Можно сказать, что если пропускать собрание – это нехорошо, то участвовать с неправильными целями намного хуже. Есть еще одна проблема, и много проблем, я бы не стал бы, наверное, все перечислять, потому что много проблем, которые параллельно переносятся на каждую церковь. Проблема была Коринфян в том, что они собирались на вечере так называемой любви, так, вечере любви, у нас их нету, но они собирались, и каждый поспешал свою пищу есть. В чем проблема была в Коринфянах? А в том, что это был чистый эгоизм. Эгоизм между ними. Эгоизм. И это сегодня у нас нет, конечно, вечерь. Вечеря должна сопровождаться смирением и умиранием для себя. А у Коринфян получалось по-другому. Вместо того, чтобы стремиться к единству, они разделялись. Смотрите, к чему нас Господь призывает. Филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрению почитайте один другого высшим себя». Не себе каждый заботится, но каждый и других. И Библия показывает нам, что наши отношения могут быть огромным благословением друг для друга. И они должны быть таковы. Вопрос сегодня всем, как к телу Христа. Вы, как христианин, для кого являетесь благословением? И кто для вас является благословением? 22 стих еще показывает одну проблему. «Разве у вас нет домов, чтобы вам есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это?» Не похвалю, апостол Павел говорит. Обратите внимание на одну фразу. «Пренебрегайте Церковь Божью». «Пренебрегайте тело Христа». Здесь речь не о том, что не ходят в собрание. Здесь как раз речь о том, что неправильное отношение. Он не живет жизнью церкви, которая бы приносила его принадлежность церкви. Не показывает этим. Это было в Коринфян, пренебрежение к церкви, которая состоит из разных людей, служителей, пастырей, учителей, молодежи, пожилых людей. Мы иногда задаем вопросы. Я вот иногда задаю вопросы неверующим людям. Как твои отношения со Христом? Мы такие вопросы задаем неверующим часто. А я хотел бы сказать, что задайте этот вопрос друг другу. Как твои отношения со Христом? Почему? Потому что это важный вопрос. Потому что мы не должны забывать, что мы в теле. Мы в теле, если я христианин, то мое отношение ко Христу, оно выражается в отношении к церкви. Как к телу Его. В домашних группах это ярко видно, наше проявление доброго отношения друг к другу. И показывает, что хотим мы благословения, мы черпать благословение, или не хотим мы этого черпать благословение, чтобы расти. Не превозноситесь друг перед другом, потому что в нас нет ничего, что могло бы нас приблизить ко Христу. Знаете, у нас нет никого, ни у кого из нас нет оправданий, если мы не посвящены церкви, не посвящены друг другу. Если мы не болеем за тело Христово, если мы не живем жизнью посвященности друг другу. И прежде чем говорить о вечере Господней, Павел говорит о том, что происходило до вечери. Наши отношения на протяжении месяца очень важные события, которые каким-то образом влияют, и они показывают, каким образом мы действуем, скрепляем ли мы друг друга или разделяем мы друг друга. Наши действия должны действовать так, чтобы мы росли друг с другом, возрастали во Христе Иисусе. И хочется, чтобы всякий раз, когда мы участвуем в вечере, мы думали о Христе и наших отношениях. Теперь вопрос, ваши отношения являются ли благословением для кого-то? А они являются ли благословением для вас самих? Пусть это сегодня будет центром нашего внимания, перед тем, как мы будем участвовать в вечере. И второе, что приносило благословение, я перехожу к непосредственно к вечере Господней, это тоже важная часть, потому что это точно приносит благословение, если мы правильно подходим к вечере. Это с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, это тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. И также чашу после вечери Господь после вечери сказал, сия есть чаша, новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Фокусом всей вечери является Иисус. Как в начале в наших отношениях Иисус в центре, так и здесь в вечере Иисус Христос в центре. Его дело, его, то, которое Он совершил, Его личность, Его жертва. И это сердцевина всего. Наставление апостола Павла. И в этих стихах он говорит о главной цели всего события. Давайте посмотрим на главные вот эти моменты или элементы этого текста. Первое. Иисус Христос – это центр, источник, авторитет. И здесь говорится о Его страданиях. Сам Иисус Христос говорил такие слова: «Тело мое за вас ломимое». Оно извязлено, избито, искалечено, оно перенесло неимоверную боль. И в 25 стихе мы видим еще чашу, которая свидетельствует о крови Христа, которая является гарантией Нового Завета в Его крови. И Христос хочет одного, чтобы мы все это делали в Его воспоминании, чтобы каждая вечеря нам напоминала о Христе, о Его смерти и Его жертве. И это самый главный аспект вечери. Мы часто помним то, что нужно забыть давно. И часто забываем то, что необходимо помнить. И Христос, зная о таких слабостях нашей натуры, человеческой плоти, Он оставил нам эту заповедь, оставил для того, чтобы мы чтобы она напоминала нам о Нем. И заповедь, чтобы мы помнили и напоминали друг другу. Жертва Христа говорит нам о святом Боге. Жертва Христа говорит нам об ужасе греха. Жертва Христа говорит нам о том, что цена уплачена и больше нет наказания. Жертва Христа говорит нам о том, что дверь открыта в самое небо. И нам нужно настроить наше сердце, чтобы больше и больше рассуждать о жертве Христа. Я бы хотел несколько характеристик дать жертве Христа, которые помогут нам понимать, почему важно думать об этом, почему важно думать о жертве, и каким образом жертва Христа может быть для нас сегодня благословением. И это, в первую очередь, это заместительная жертва. Иисус Христос умер вместо грешников. Вместо того, чтобы я умирал, Христос умер. Вместо того, чтобы мне мучиться вечно, Христос взял на себя мой грех. Взял на себя мой грех и каждого из нас. И эта заместительная жертва была просто необходимой, потому что для Бога, Богу удовлетворение не приносило смерть грешника, и славы никакой не приносило. Ничья смерть не может заплатить за грехи другого. Исаия пишет так, 53:6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». А во втором послании к Коринфянам 5:21 написано так: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы в нем сделались праведными перед Богом». Как видим, заместительная жертва является огромным благословением для нас. Вместо того, что нам убирать, умер Иисус Христос. Вместо нам, того, чтобы нам мучиться, платить муками всю вечность, потому что и грех имеет вечное наказание, вместо этого Христос взял на себя наши грехи. Имеет еще жертва и вторую характеристику, жертва Христа. Она искупительная. Своей смертью Иисус Христос искупил нас из рабства греха. Он искупил нас из рабства наказания. От наказания за грех, из рабства греха. И искупил нас от наслаждения грехом. Грех больше не царствует в нашем теле. И это добрая весть, и это благая весть. Написано в Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьей». Иисус Христос искупил нас, и это благословение. Жертва Христа является примирительной жертвой. И каждый человек, неверующий человек, является врагом Богу. И те, кто Божьи, они уже не враги. Римлянам 5:10 написано, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Жизнь и смерть Иисуса Христа являются примиряющим фактором, благодаря которому мы входим в присутствие Божие. Еще одна характеристика. Жертва Христа делает прощение законным. Теперь, благодаря этому прощению, которое основано на жертве Христа, мы можем быть свободны от вины. И это вечное достояние нашей души, души спасенного человека. И не только однажды, в начале христианского пути, на протяжении всей жизни мне и каждому из нас нужно прощение Отца. И оно возможно в постоянно говорящей крови Иисуса Христа. Смотрите, как написано в первом послании Иоанна, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То, что Иисус Христос пролил кровь, это говорит, что за грех уже заплачено, и мы становимся невиновными. И сегодня вечеря говорит нам о том, что раз и навсегда Христос прощает. И теперь, когда мы бежим к Нему, Он объявляет нас невиновными. И каждое такое событие приносит пользу нам и благословение. Мы должны уходить в собрание с желанием жить для Христа, с чувством благодарности и любить Господа всей крепостью, всей своей душою, всеми силами. И апостол, обращаясь к Коринфянам, он в первую очередь говорит об отношениях, которые должны быть между ними. Наши отношения – это сфера, которую хочет Бог, чтобы были благословения. Они являются одним из условий, чтобы принимать участие в вечере Господней. Второе, он говорит о жертве Христа, которая должна занимать наш разум, и не только занимать разум, но и определять нашу волю. И теперь последнее. В конце Павел говорит еще об одном благословении. Это мое сердце. Наши отношения, его жертва и мое сердце. И сегодняшнее собрание должно быть поворотным пунктом для всех нас. Наше собрание должно быть моментом, когда мы осознаем, что происходит в нашем сердце. Когда люди хотят перемен, они думают о том, как поменять обстоятельства или как поменять других людей. А апостол Павел вот что говорит: «Поэтому кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А дальше такие слова: «Да испытывает же себя человек и таким образом, да испытывает же себя и таким образом пусть ест». Очень, очень важная фраза «да испытывает же себя человек» в этом отрывке. Бога интересует наше сердце. И так было всегда. Смотрите, как Исаия говорит в 29 стихе. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благословение их передо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Другими словами, Господь говорит, я не благословлю. Я не благословлю, если у вас неправильные цели, неправильные взгляды, я не благословлю. Павел предупреждает о состоянии нашего сердца, и какой результат, если мы не рассуждаем над своим сердцем. Я хотел бы обратить внимание на одно слово, которое мы можем заметить, которое несколько раз в этом тексте. Достойно или недостойно? Что значит недостойное сердце? В первую очередь, это нераскаянное сердце. Речь о том, что всякий раз, когда мы пренебрегаем, безразличны к своему сердцу, это говорит о том, что мы имеем нераскаянное сердце. Сердце, в котором нет смирения, нет покаяния, нет понимания своей испорченности. Сердце полное самоправедности, самоуверенности, гордости, безразличия к Богу и Его телу, и Его Слову. Это слепое сердце, которое не видит Христа, не видит себя, не видит своего греха и не видит нужды в покаянии. Нераскаянное сердце, нераскаянный грех делает мое сердце недостойным и недостойно мое участие в вечере Господней. Нераскаянное и молчаливое сердце – это непроверенное сердце. Да испытывает же себя человек, так написано. Поэтому апостол Павел и говорит об этом, потому что люди не испытывали и не проверяли. Неиспытанное сердце – это неподготовленное сердце. Это неподготовленное сердце. И это сердце, где горечь, недовольство, зависть, гордость. Они рассказывают эти вещи в вашем сердце, как у себя дома. И это сердце, в котором нет борьбы и нет конфликта. Мы также видим в 29 стихе, что это нерассуждающее сердце. Сердце, которое занято собой, в котором есть совесть, как спящая красавица. Она неразбужена и безразлична к своим порокам, к своим отношениям. И еще одно. Недостойное сердце – это сердце, которое ожидает... Достойное сердце – это сердце, которое ожидает Господа. А недостойное – оно не ожидает Господа. Сердце, которое занято мыслями, эмоциями, земными стандартами, чем-то своим, человеческим. И не радуется будущей встрече с Господом. И не живет для Него. И сегодня вот три сферы я назвал. Наши отношения, жертва Христа, мое сердце. Пусть они будут благословением для каждого из нас. Когда мы будем сегодня молиться и участвовать в вечере, посмотрите, каким образом на самом деле вы испытываете благословение в первом аспекте, аспекте ваших отношений друг с другом. Аспекте наших отношений. Наши отношения очень важны перед Господом. Второе. Бог хочет, чтобы мы сегодня сфокусировали свое внимание на Его жертве, на том, что Иисус Христос сделал для нас. И третье. Это мое сердце. Что там творится в моем сердце? Пусть Господь поможет нам быть благословением в этих трех сферах, получать благословение, говорить друг другу о жертве, оказывать или открывать свое сердце друг перед другом, находясь в его теле, и жить для Христа. Давайте помолимся об этом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.